Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Увязая в долгах. Две трети российских регионов накопили в последние годы государственный долг, который превышает половину их текущих годовых доходов. Эти доходы на фоне глубокого кризиса в экономике стагнируют или сокращаются, тогда как расходы остаются высокими. Чтобы покрывать разрыв между ними, регионам и приходится все больше занимать. И только на текущее обслуживание накопленного долга они уже сегодня тратят примерно 10% своих бюджетов. Это в 2-3 раза больше, чем регионы западных стран. По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor's, с экспертом которого мы и говорим сегодня, к 2018 году уже в 60 из 85 российских регионов накопленный долг может превысить 60% годовых доходов их бюджетов. Действительно ли завышен сегодня обменный курс российского рубля, как полагают некоторые официальные лица в Москве? Как он может меняться в ближайшие месяцы при разных ценах на нефть? Изменилась ли как-то сама его зависимость от них по сравнению с тем, какой она была в прошлом году? Наконец, наиболее вероятные каналы влияния на курсообразование рубля всех обстоятельств, связанных с последствиями референдума в Великобритании о Brexit. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Увязая в долгах. В красной зоне риска каждый третий регион России. Две трети российских регионов, 57 из 85, накопили в последние годы государственный долг, который превышает половину их текущих годовых доходов. И отмеченное недавно сокращение общего государственного долга регионов России – лишь временное явление, всего лишь традиционное для первой половины практически каждого из последних 10 лет, отмечает эксперт. Главная причина роста этой задолженности сохраняется – доход регионов на фоне кризиса в экономике стагнируют или сокращаются, тогда как расходы остаются высокими. Чтобы покрывать разрыв между ними, регионам приходится все больше занимать. По прогнозам международного рейтингового агентства Standard & Poor's, с экспертом которого мы и говорим сегодня, к 2018 году уже в 60 из 85 российских регионов накопленный долг может превысить 60% годовых доходов их бюджетов. В конце мая глава Счетной палаты России Татьяна Голикова сообщила, выступая в Совете Федерации, что за первые 4 месяца 2016 года общий накопленный госдолг регионов России сократился почти на 27 миллиардов рублей или чуть более чем на 1%. Хотя за 2015 год в целом он вырос на 11%. С чем было связано это сокращение, раз уж аналитики долгового рынка отнюдь не пересматривают в связи с ним прогнозы увеличения долгового бремени российских регионов в ближайшие годы. Наш собеседник – заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов.
Я думаю, ключевой фактор все-таки в том, что региональный бюджет консолидирован. Традиционно в первом полугодии исполняется профицитом. Так происходит и в этом году. Данных за полугодие пока нет, но вот на 1 июня, по данным федерального казначейства, регионы в сумме исполнили свой бюджет консолидированный с профицитом больше, чем 400 миллиардов рублей. Поэтому долг не просто не вырос, а сократился. То есть у регионов пока есть свободные средства для того, чтобы гасить предыдущие долги и не брать новые. Но ситуация обычно кардинально меняется. Во втором полугодии этот тренд прослеживается во все последние, может быть, лет 10, наверное, когда в ноябре, в декабре дефицит сильно возрастает, регионы должны профинансировать некоторые капитальные расходы и вынуждены привлекать заимствования. Собственно, к концу года мы ждем все-таки прирост долга по отношению к фактическим значениям прошлого года. Поэтому это улучшение, оно является лишь временным.
Существует показатель отношения общего долга того или иного региона к собственным доходам за год, который чаще всего и используется для определения уровня общей его закредитованности. И по итогам 2015 года первую пятерку наиболее закредитованных регионов России составили Мордовия 182%, то есть общий долг почти вдвое превышает годовые доходы. Костромская область 137%, Смоленск область 121%, Карелия 120% и Северная Осетия 119%. Но есть и другой показатель. Как какую часть общих своих доходов в течение года региональный бюджет вынужден тратить на текущее погашение накопленного долга и выплату процентов по нему. По экспертным оценкам, лишь текущее обслуживание своего долга обходится сегодня регионам России примерно в 10% их общих доходов за год. Но с точки зрения рейтингового агентства, какой из этих двух показателей считается более важным для оценки общей долговой устойчивости того или иного региона?
Для рейтинговых агентств обычно важны несколько показателей, как и непосредственный объем абсолютный долга и по отношению к доходам, так и показатели отношения расходов на обслуживание погашения долга к доходам. Для нас все-таки сочетание важно. Тем не менее, наверное, первоочередным показателем, индикатором, на котором мы смотрим, является соотношение расходов на погашение обслуживания долга к доходам. Почему? Потому что, как показывает история и практика, накопленная нами статистика, по значению этого показателя можно, в принципе, относительно точно определить вероятность дефолта того или иного органа власти. Как показывает наше исследование, когда показатель отношения расходов на обслуживание погашения долга к доходам региона превышает 10% и 15%, это значит, что регион находится в зоне очень высокого риска в части неисполнения своих долговых обязательств. Как правило, регионы с очень большой долговой нагрузкой, за редким исключением, практически полностью совпадают с теми регионами, у которых и расходы на обслуживание погашения долга тоже являются высокими.
Чтобы покрыть дефицит своих бюджетов, регионы не только выпускают собственные облигации, но и занимают деньги как у банков, так и у федеральной казны. И федеральное правительство стремится заместить в структуре долгов регионов более дорогие коммерческие кредиты на более дешевые бюджетные, ставка по которым всего 0,1% годовых. К 1 мая 2016 года доля банковских кредитов в этой структуре составила по данным Счетной палаты примерно 33%, это минус 9% к уровню на начало года, тогда как доля дешевых кредитов из федерального бюджета 44%, прирост на 9% с начала года. Но на фоне текущих цен на нефть денег в государственном бюджете на такую поддержку регионов будет оставаться все меньше, тогда как процентные ставки по кредитам коммерческих банков в стране медленно, но все же снижаются. В таких условиях можно ли ожидать, по вашим оценкам, нового роста именно коммерческой задолженности регионов, то есть очередного расширения в ней доли именно банковских кредитов, более дорогих, а значит и дальнейшего увеличения общей долговой нагрузки регионов?
Отвечая на ваш вопрос прямо, действительно можно, и это соответствует нашему среднесрочному прогнозу по финансовым показателям регионов. Мы действительно ожидаем роста долговой нагрузки в следующие 3 года, и в основном она будет обеспечена приростом коммерческой задолженности. Будет расти объем привлеченных кредитов банковских, а также объем размещенных облигаций региональных, муниципальных. Проблема с бюджетными кредитами заключается в том, что их предоставляется не в достаточном количестве, и не всегда они приходят вовремя с точки зрения необходимости погашения долга. В этом году правительство предоставит чуть более 300 миллиардов рублей бюджетных кредитов, это соответствует объему предоставлено в прошлом году. Но, как мы показываем в наших исследованиях, этот объем кредитов бюджетных покрывает лишь 60% потребности регионов в погашении коммерческого долга. Поэтому, учитывая, что дефицит все-таки региональных бюджетов будет в этом году, соответственно, увеличение долговой нагрузки в этом году также не избежать.
Главной причиной разбалансировки региональных бюджетов в последние несколько лет аналитики долгового рынка называют так называемые майские социальные указы президента от 2012 года, которые потребовали от регионов, условно говоря, повысить зарплаты в бюджетной сфере до рыночных уровней. Но доходы регионов росли отнюдь не такими же темпами или даже стагнировали. Теперь, сколь известно, в эти указы вносятся некие смягчающие поправки. Какие из них вам представляются наиболее важными и каков ожидаемый эффект уже в ближайшие месяцы?
Действительно, поправки были внесены. Основная из этих поправок заключается в том, что целевые показатели, до которых подтягивали регионы зарплаты различных категорий бюджетников, это учителя, врачи, я напомню, вот этот ключевой показатель, он изменился. Если раньше это была прогнозная средняя заработная плата по региону, то теперь это фактически сложившийся доход за предыдущий период, но это уже не средняя зарплата, а доход, который включает в том числе индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес, так называемый среднемесячный доход от трудовой деятельности. В итоге получился интересный статистический эффект, что вот средний доход от трудовой деятельности по регионам, он оказался ниже среднего средней зарплаты примерно 10-15%. Это означает, что вот регионам уже не нужно такими высокими темпами подтягивать зарплаты до некоторых индикативных уровней. И поэтому в этом году мы вообще говорим о таком феномене, когда регионы фактически не индексируют зарплаты бюджетников. То есть федеральный центр, изменив свою методологию, несколько снизил расходное бремя на региональные бюджеты. Это, безусловно, поможет регионам несколько улучшить свои финансовые показатели, но проблема не только в расходной части, но и в доходной. Как мы увидели за первые 5 месяцев этого года, доходы регионов растут не очень быстро, налог на прибыль вообще снижается, поэтому в условиях стагнации доходов даже вот такое ослабление индикативных показателей указов президента не решит всех проблем в региональных финансах.
Давайте предположим, что вдруг по каким-то причинам резко осложнится финансовое положение того или иного проблемного в долговом отношении региона России. Чисто теоретически, можно ли представить, что он повторил бы судьбу, скажем, города Детройт в США, объявленного решением американского суда в декабре 2013 года банкротом?
Я думаю, что вопрос в определениях и в том понимании того, что произошло в Детройте, который мы используем. Процедура банкротства в американском понимании не говорит ни о чем страшном. Говорит лишь о том, что Детройт, город, объявляет себя банкротом и начинает переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Все другие платежи, например, по зарплатам, по другим бюджетным услугам, они происходят в штатном режиме. Фактически речь идет о дефолте. Возможно ли дефолт регионов Российской Федерации? Не просто возможно, но и происходит. В прошлом году средства массовой информации сообщали о как минимум одном случае просрочки по банковскому кредиту в одном из субъектов Федерации более чем на месяц. Вот в определении любого рейтингового агентства это будет означать классический дефолт, неисполнение долговых обязательств в полном объеме и в срок. Поэтому дефолты возможны. Более того, мы говорим, что в случае неисполнения или просрочек долговых обязательств, они будут учащаться по нашим, опять же, прогнозам. И если будет сочетание неблагоприятных финансовых обстоятельств, такое, как наблюдалось в начале прошлого года, когда взлетели ставки на кредитном рынке, и когда федеральный центр не смог вовремя прийти регионам на помощь с финансами, бюджетными кредитами, вот тогда начались проблемы с погашением коммерческих долговых обязательств.
Еще год назад Министерство финансов России заговорило о необходимости внесения поправок в действующий бюджетный кодекс, которые, по сути, предполагают разделение российских регионов к 2019 году в части их долговой устойчивости на 3 условных группы – красную, то есть самые закредитованные и проблемные, а также желтую и зеленую. Представим, что подобная система уже существовала бы в России. В этом случае сколько бы примерно из 85 регионов России, по вашим оценкам, оказались бы уже в красной зоне?
Ну вот мы действительно наложили вот эти проектировки Минфина, а именно речь идет о поправках в бюджетный кодекс, на фактические данные прошлого года. У нас получилось, что примерно треть регионов уже не проходили бы по критическим показателям Минфина, которым предлагает объем долговой нагрузки, расходы на обслуживание погашения долга, расходы на обслуживание долга. Вот примерно треть попали бы в красную зону. Это означает, что они фактически бы лишались финансовой автономии и должны были бы согласовывать все свои финансовые решения, в том числе в части заимствований на рынках с федеральным Минфином. То есть вы видите, что даже та ситуация прошлого года, которая была относительно неплохая для регионов, потому что очень неплохо вырос налог на прибыль из-за эффекта девальвации, даже в той ситуации около трети регионов, опять же, по нашим оценкам, попали бы в так называемую красную зону. Соответственно, так как мы ожидаем ухудшения ситуации в ближайшие 2-3 года, то вот количество таких регионов будет только увеличиваться.
Применительно к регионам из красной зоны речь, по сути, идет о замещении государственной поддержки из бюджета государственным контролем. Как именно это на них отразится, если вообще допустить здесь жесткие действия федеральных властей?
Я думаю, что, опять же, вопрос в определениях. Что имеется в виду под красной зоной, то что регион должен полностью согласовывать свою финансовую политику с федеральным правительством. Таким образом, как мы понимаем, правительство хочет ограничить рост долга, снизить остроту рисков кредитных в том или ином регионе. Другое дело, что не устраняется первопричина вот такой сложной ситуации, а это структурный дисбаланс, несоответствие между доходами и расходами регионов. в то время как доходы сейчас стагнируют, расходы по-прежнему очень высокие. Темпы роста зарплат были очень высокими последние несколько лет, поэтому база по расходам у регионов сейчас очень высокая. Собственно, проблема в этом заключается. Отчасти нужно сказать, что правительство федеральное пытается решить эту проблему и предоставляя бюджетные кредиты, которые по факту являются, наверное, финансированием вот того структурного разрыва. Эти бюджетные кредиты рефинансируются каждый год. Не все регионы должны их погашать вовремя, мы увидели исключения. И для слабых регионов действительно вводятся некоторые послабления. Наверное, правительство будет использовать комбинированный подход. В тех регионах, где оно видит резервы для оптимизации расходов или наращивания доходов, оно будет стимулировать регионы к проведению этих мер. А там, где уже все ресурсы, все резервы финансовой гибкости исчерпаны, наверное, будет идти на какие-то послабления, делать исключения для относительно слабых регионов, в том числе с точки зрения кредитных рисков.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал заместитель директора направления «Государственные финансы» международного рейтингового агентства Standard & Poor's в Москве Карен Вартопетов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Завышен ли сегодня обменный курс российского рубля? Во вторник на минувшей неделе о факторе нынешнего укрепления рубля напомнил президент России Владимир Путин, встречаясь с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Спустя два дня помощник президента по экономике Андрей Белоусов, в прошлом министра экономического развития, заявил: «С моей точки зрения, сегодня рубль начинает переукрепляться, и это работает в минус, усиливает проблемы бюджета и снижает конкурентоспособность российской промышленности». Конец цитаты. В тот же день Центральный банк России выступил со своим комментарием. ЦБ не планирует отказываться от плавающего курса рубля и не планирует оказывать влияние на уровень курса. Плавающий курс является тем механизмом, который позволяет балансировать интересы различных экономических субъектов, в том числе импортеров и экспортеров. Конец цитаты. Так как же может меняться в ближайшие месяцы курс российского рубля при разных ценах на нефть? Изменилась ли как-то сама его зависимость от них по сравнению с тем, какой она была еще в прошлом году? Наконец, каковы наиболее вероятные каналы влияния на курсообразование рубля всех обстоятельств, связанных с последствиями референдума в Великобритании о Brexit? Мы подробно говорили об этом с экспертами в Москве в одной из последних программ, и сегодня напомним один из ее фрагментов. Действительно, российский рубль вновь, как и ровно год назад, как будто отдалился от барреля. Судите сами. Почти за два месяца с начала лета нефть эталонного сорта Brent, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, в целом подешевела на 13%. Но курс рубля к доллару за это же время, наоборот, вырос на 5%. Далее. Если цены на нефть за три первых недели июля снизились на 9%, то рубль вновь подорожал к доллару примерно на 2,5%. Помнится, летом прошлого года, когда цена барреля нефти и курс рубля к доллару также менялись не раз в противоположных направлениях, многие эксперты говорили, что такое было возможно лишь пока нефть не подешевеет до определенного уровня. Таким порогом они называли тогда $45 за баррель. И действительно, стоило ценам на нефть уйти даже чуть ниже, как и курс рубля стал стремительно снижаться. Не повторяется ли подобное и на этот раз? Или такой разнобой, в принципе, возможен при любых уровнях цен на нефть, в случае, если их текущие колебания не столь велики? Наш первый собеседник в Москве – главный аналитик шведского банка Nordea Дмитрий Савченко.
Есть, конечно, определенные технические уровни, которые воспринимаются трейдерами как психологически важные. Соответственно, после пересечения них рубль может либо ускориться в одну, либо в другую сторону. Но вот тот разнобой движения нефти и рубля, который мы наблюдали в последние недели, связан с тем, что в апреле, мае и июне рубль был заметно недооценен относительно цен на нефть. Поэтому при падении цен на нефть рубль падал не так существенно. Тем не менее, конечно, существуют определенные технические уровни на графике нефти, на графике рубля. И при пробое этих отметок, скажем, по рынку нефти, отметка там 45, действительно, может стать психологически триггером для продаж на валютном рынке, и рубль может снизиться. Ну, если говорить о более долгосрочном горизонте, то все-таки связь рубля с нефтью остается по-прежнему плюс-минус линейной, и средние уровни по рублю соответствуют колебаниям цен на нефть.
Разнобой в текущих колебаниях цен на нефть и курса рубля возможен в двух случаях, полагает главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
первом случае, когда действительно масштаб колебаний текущих цен на нефть незначителен, и на рубль продолжают при этом сильно влиять какое-то движение финансовых потоков. Наверное, это то, что мы видим последние недели. Второй вариант, когда мы видим более значительные изменения цен на нефть в текущем периоде, которое, однако, абсолютно никак не влияет на среднесрочные прогнозы по ценам на нефть. Скажем, если гипотетически нефть снизится даже ниже $45 за баррель, но при этом у рынка будет уверенность, что такое снижение будет продолжаться всего лишь несколько недель, а потом цены на нефть вернутся на тот уровень, который мы видели в последнее время, скажем, около $50, тогда это тоже может оказать весьма ограниченное влияние на курс рубля. И наоборот, если текущее изменение цены на нефть будет незначительным, но в силу каких-то причин рынок сильно пересмотрит прогноз относительно дальнейшей динамики нефтяных цен, мы можем увидеть и более заметные изменения курса российской валюты.
Фундаментальная и прямая зависимость курса российского рубля от мировых цен на нефть как была, так и остается. Тем не менее, можно ли говорить с точки зрения участников рынка, что она как-то изменилась по сравнению с тем, какой была, скажем, еще в прошлом году? Дмитрий Савченко, Банк Нордеа.
Если взять длинный горизонт движения котировок рубля против нефти, то окажется, что за последние полтора года рубль, по сути, двигается по одной и той же траектории против котировок нефти. Связь линейная, и, соответственно, где-то за последние полтора года она не меняется, и, скорее всего, в ближайшее время не изменится.
Помню, в начале этого года один из наших гостей приводил такое соотношение. С тех пор, как рубль был отпущен Центральным банком России в свободное плавание, изменение средней цены нефти на $1 за баррель приводит к изменению его рыночного обменного курса к доллару примерно на 1 рубль. А вы из какого примерного соотношения исходите ныне в своих оценках? И изменилось ли оно за последние год-полтора? Олег Кузьмин, инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».
Действительно, в этом году мы видим, что зависимость рубля от цен на нефть заметно снизилась. Если на протяжении большей части прошлого года курс рубля повторял изменения стоимости нефти в соотношении практически 1:1, то теперь зависимость рубля к нефти снизилась фактически в 2 раза. Скажем, при прочих равных условиях, если цена на нефть меняется на 1%, курс рубля к доллару меняется приблизительно на 0,5% в среднесрочной перспективе.
И с чем же такое связано, по-вашему?
Наверное, такое изменение связано с 2 факторами. В первую очередь, это связано с нормализацией оттока капитала из России. В тот период, когда санкции были только введены, и Россия была вынуждена выплачивать и краткосрочный долг, и долгосрочный долг, что приводило к повышенному оттоку капитала, рубль был более чувствительным к ценам на нефть. С 4-го квартала прошлого года, когда Россия выплатила уже краткосрочный долг и осталось выплачивать только долгосрочный долг, мы видим нормализацию оттока капитала. И с того момента, как отток капитала вернулся к более-менее нормальным для России уровням, снизилась и зависимость рубля от цен на нефть. Второй момент связан с тем, что в последние месяцы у рынка, наверное, появилось понимание, где можно ожидать цены на нефть в среднесрочной перспективе.
Поясним по поводу краткосрочного и долгосрочного долга России. Речь идет здесь о внешних долгах российских компаний и предприятий, а не государства. Но далее не могу не спросить, а как же теперь, в вашем понимании, рынку видится диапазон цен на нефть в обозримом будущем?
Ну, скажем, в последние месяцы для рынка стало понятно, что, наверное, не стоит в базовых вариантах ожидать нефти как на уровне 30, так и на уровне $70 за баррель. Наверное, некоторый среднесрочный равновесный уровень цен на нефть может быть близок к $45-$50.
Другой фактор влияния на курс рубля, возникший совсем недавно – референдум в Великобритании по Brexit, результаты которого явно застали врасплох мировые финансовые рынки. Но реагировали они на них вполне предсказуемо для такого рода ситуации. Инвесторы переводят средства в наименее рисковые активы, выводя их из более рисковых, к которым относятся и нефть, и активы развивающихся стран. Но влияние всех обстоятельств, связанных с тем, как разворачивается история с Brexit, будет оказываться на российский рубль только ли через цены на нефть, как главный товар российского экспорта, или и по другим каналам? Дмитрий Савченко, главный аналитик шведского банка Nordea.
Наибольшее влияние, конечно, будет через призму рынка нефти, но тем не менее есть какие-то общие факторы для всех развивающихся валют и рисковых активов, поскольку аппетиты к риску, они, конечно, сейчас находятся под давлением. Рубль и другие валюты развивающихся стран будут находиться под давлением, исходя из слабых аппетитов к риску. Тем не менее, рубль, конечно, наименее чувствительным к оттокам капитала, связанных с аппетитами к риску, поскольку за прошедшие несколько лет с рынка российского убежало, по сути, весь капитал, горячий, мобильный, который мог убежать. Поэтому сейчас, по сути, отток капитала с российского рынка ограничен, и даже несмотря на слабый аппетит к риску, мы видим, что отток капитала из России не усиливается. Тем не менее, конечно, основная связь с темой Брекзита рубля будет происходить через рынок нефти.
С этим согласен и Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
В первую очередь, конечно, через изменение цен на нефть, связанные с последствиями Брекзита. Второй канал связан с изменением отношений склонности инвесторов к риску и, соответственно, влиянием через финансовые потоки. Но вместе с тем можно сказать, что Россия немного лучше защищена от негативных последствий Брекзита, связанных со снижением склонности международных инвесторов к риску. Во-первых, Россия уже в какой-то степени отрезана от рынка иностранных заимствований из-за западных санкций. Во-вторых, все-таки Россия в последнее время не была самым популярным направлением для инвесторов в целый класс международных активов. Соответственно, если какие-то негативные последствия на рынках будут происходить, то при прочих равных условиях негативное влияние на цены российских активов может быть меньше, чем влияние на цены активов других развивающихся стран.
И ваши прогнозы. В нынешних условиях равновесный курс рубля к доллару при цене нефти в 47, 48, 49 долларов, как в последние дни, и при цене в 40 долларов за баррель, если допустить такое снижение. Дмитрий Савченко.
При 48 долларов за баррель приблизительно равновесный курс рубля против доллара – это 64. При 40 долларов за баррель Brent равновесный курс порядка 70.
Олег Кузьмин.
По нашим оценкам, при цены на нефть на уровне около 47-48 долларов за баррель, некоторый справедливый курс рубля мог бы составлять около 63 рублей за доллар США. Если предположить снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель, этот справедливый уровень курса мог бы быть ближе к отметке 70 рублей за доллар США. В любом случае, если мы не увидим какого-то значительного изменения цен на нефть в ближайшее время, можно полагать, что рубль действительно может колебаться в диапазоне 60-70 рублей за доллар.
В четверг пополудни баррель нефти Brent стоил чуть более 49 долларов, а на биржевых торгах в Москве за доллар давали примерно 64 рубля. Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и главный аналитик шведского банка «Nordea» Дмитрий Савченко. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.